Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет программа из цикла «Видихом свет истинный», посвященная духовному наследию митрополита Антония Сурожского. В сегодняшней программе мы познакомим вас с фрагментом беседы преснопамятного владыки Антония, посвященной праздникам Рождества Христова, Крещения, Богоявления и Новолетию. Это триединство главных, открывающих год церковных праздников. Владыка разъясняет в одной из своих бесед на приходе в Лондоне, записанной 2 января 1988 года. Сегодня прозвучит первая часть этой беседы. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин знакомит вас со страницами книги Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского. Дорогие наши слушатели, прошли праздники Рождества Христова, Крещения, Богоявления, Обрезания Господня или так называемый Старый Новый Год. Новолетие открывают три церковных торжества, которые знаменуют собой начало наступившего Нового Года. Сегодня мы рады предложить вашему вниманию первую часть беседы, записанной преснопамятным митрополитом Антонием Сурожским на приходе храма Всех Святых и Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне 2 января 1988 года, в год тысячелетия крещения Руси. Эта пленка любезно передана радио «Радонеж» президентом фонда духовного наследия митрополита Сурожского Антония Еленой Садовниковой. Сегодня вы услышите первую часть беседы владыки. Мы публикуем эту запись после значительной реставрации.
И мне хочется именно о Рождестве и вместе с этим о крещении Господнем с вами говорить. Эти два праздника друг со другом настолько связаны, что в древней церкви они праздновались одновременно, как одно целое событие. И почему, я надеюсь, вам станет ясно немного позже, когда я буду говорить о самом крещении. Рождество Христово – это событие истории, это не иносказание, это момент, когда непостижимый живой Бог, Творец и Вседержитель, недоступный человеческому уму, по святости своей, по величию своему, настолько превосходящий всякую человеческую святость, становится человеком. Бог, который был тайной, о котором святой Григорий Ниский говорил, что он словно мрак непостижимый, приобретает человеческий лик, человеческую плоть, человеческое имя. Он живет среди нас. Он делается одним из нас. И когда мы думаем о том, свершение всей истории, когда весь мир предстанет перед Ним, когда народы и царства принесут в Божье царство свою славу, среди человеческих имен будет одно имя, которое одновременно есть имя Божие – Иисус, что по-еврейски значит «Бог спасает», и которого Священное Писание называют также Эммануил, «С нами Бог», «Бог в нашей среде». И вот задумываясь воплощение Сына Божия, столько раскрывается глубокого, таинственного, и вместе с этим непостижимо нежного в Боге. Мир, человек, были созданы Богом по Его одностороннему велению. Бог призвал всю тварь к бытию. И вся тварь, выходя как бы из небытия, первое, что она постигала, это лицезрение живого Бога. Опыт общения с Богом. Неизъяснимую божественную красоту и державу. И вместе с этим новорожденная как бы тварь видела всякую иную тварь как красоту, как невинность, содержащую в себе все возможности бытия, любовь, благодарность, восторг, умиление, смирение. Все то, что охватывает человеческую душу, что пронизывает нас, тогда, когда мы ощущаем, переживаем Божье присутствие и Божью близость, Его любовь. Но человек был наделен и свободой. Потому что без свободы не может быть и любви. Влечение существ друг к другу, природное, естественное, еще не есть любовь. Любовь предполагает возможность выбора, возможность открыться и возможность отдать себя. И в свободе есть всегда. И эта дивная, светлая сторона, она условие любви, самой глубокой, самой совершенной. Но с другой стороны, свобода раскрывает перед нами и возможность оттолкнуть любовь, отвернуться, закрыться, остаться одиноким в своем сиротстве, в своем обеднении и в своей гордыне. И когда Священное Писание нам говорит о том, что седьмой день Бог почивает дел своих, Писание не говорит нам о том, что Он безразличен, отвернулся от созданной им твари. Заботу о твари, заботу о судьбах всего сотворенного Бог возлагает на человека. Святой Максим Исповедник говорит о том, что человек принадлежит к двум стихиям. Плотью своей ко всему вещественному миру, духом же своим к божественному миру, и что его призвали соединить эти оба мира, сделать вещественный мир в себе духовным и через свое собственное одухотворение сделать весь вещественный мир духовным, приобщить его Богу, так что, по слову апостола Павла, в последний день Бог стал бы всем во всем. Но человек не выполнил своего задания. Он пал. Он отпал от своего величия. Он отвернулся от чудесной полноты, которая ему была предложена. Он замкнулся в себе и этим потерял общение с Богом. И с его отпадением вся тварь заблудилась, потемки ушла. И, как говорит апостол Павел, вся тварь сейчас стонет, ожидая явления чад Божьих, чтоб те твари, мы, люди, которые призваны быть подлинно Божьими детьми, стали бы такими. И тогда вся тварь возликует, и начнется новое. Но тогда можно поставить вопрос о том, почему нам Бог дал эту страшную свободу? Да, потому что она обуславливает любовь. Но раз она обуславливает также и падение, разве не Бог ответственен за весь ужас, который человеческое падение произвело во всей Вселенной? И вот воплощение Слова Божия является ответом на это вопрошание. Становясь человеком, Бог берет на себя ответственность за свой первичный акт, за первичное действие свое, сотворение мира и дарование нам свободы. Он делается одним из нас. И становясь человеком, он теперь несет все последствия своего творческого действия, своего дарования нам свободы и того, что человек из этой свободы сделал. И свободы, которая есть путь к любви, сделав произвол, и заменив любовь жадностью обладания. Бог воплощается, облекается в человеческую плоть для того именно, чтобы с нами разделить нашу трагическую историческую судьбу. Божеством своим Он может нам сострадать. Человечеством своим Он может с нами вместе нести страдания, понести весь ужас, который постиг Его тварь. И в этом действии меня всегда поражает то величие божественной любви, который всю ответственность и все последствия на себя берет. От ограниченности тварного бытия до крестной смерти через отвержение и людьми, и через потерю общения с Богом. И об этом говорит одна из икон Рождества Христова, одна из древних греческих икон, где мы видим темную пещеру, Матерь Божия и Иосифа обручника, осла и вола, но не вокруг ясеня, а стоящих у жертвенника, сложенного из камней, на котором лежит младенец. Рождение Сына Божия в мир – это жертвоприношение. Он рождается в смерть, в смертность. Начинается крестный его путь с рождения его. Но можно сказать тоже, что это путь отвержения людьми начинается еще раньше. Мы всегда думаем о Рождестве Христовом как о семейном празднике, как о празднике света, тепла, уюта и ласки. Но разве такова была первая рождественская ночь, когда Матерь Божия и Иосиф стучались в одну дверь после другой в надежде, что кто-нибудь их примет под свою кровь в морозную ночь. И все двери захлопывались перед их лицом. В каждом доме было тепло, было чадо, была взаимная любовь. Родители и дети, старики, свои, и они не хотели чужого, который принесет холод снаружи и который не может влиться в семейную радость, в семейный уют, чужой человек. И Христос еще до рождения оказался таким чужим человеком. С самого начала небесный человек был чужим на земле. И родился он одиноко в пещере. И на этой иконе нам показано смерть новорожденного Спасителя мира. Нам следует задуматься над этим первым Рождеством. Потому что если мы празднуем Рождество, то мы должны его праздновать не так, как оно происходило в эту первую, одинокую, холодную, страшную ночь отвержения. Было время, когда в славянских странах, когда семья собиралась на праздник, будь то церковный, будь то семейный, во главе стола оставлялось одно место пустым. Это место было Христово место. На этом месте лежал хлеб. Если стучался странник, приходил нищий, приблудный, ему отводилось именно это место. Он принимался как образ, как икона Христа, пришедшего в мир. Как Христос в ту ночь, он стучался в дверь, ему она открывалась, потому что открыты были сердца. И в конце он делил этот хлеб между членами семьи, воспоминание о том, как Христос разделил хлеб в предпосхальную ночь. Нам надо задуматься над тем, как мы воспринимаем самый праздник Рождества Христова. Но этот праздник нам говорит еще о другом. Он раскрывает перед нами глубины Божии, о которых мы и думать, и мечтать мы не могли. Древность Ветхого Завета знала великого, таинственного, державного Бога Вседержителя, непостижимого, страшного в своей святости. Языческие народы в своих богах мысленно воплощали все великое, что в человеке может быть. Но представить себе Бога, державного, вседержителя, святого, таинственного, становящегося человеком, никто бы не посылал. Потому что в этом становлении Бог явился нам хрупким, уязвимым, беззащитным, отдающим себя нам, подвластным или нашей любви, или нашей ненависти. В ту ночь Бог открылся нам так, как никто не мог бы о нем подумать. Его встретили в ту ночь пастухи и волхвы, то есть люди чистого сердца, предельной простоты, не знающие ничего из мудренных человеческих измышлений, но способных отозваться сердцем. И волхвы, люди, умудренные глубоким размышлением, глубоким знанием природы, сколько оно может даться человеку. А где-то между теми двумя крайностями, те, кто чист сердцем, и те, кто освящен и очищен мудростью, бесчисленное количество народа оставалось слепыми. С чем можем мы прийти ко Христу в рождественскую ночь? Что мы собрали в течение долгой или короткой ли нашей жизни? Умудрились мы опытом жизни, стали ли мы просты и прозрачны, или подойдем ли мы со всей запутанностью, которая в нас властвует, так постоянно? И еще другое, мне кажется, открывается нам Рождеством Христовым. Открывается нам самая природа любви и божественной, и человеческой. Телом своим, телом воплощения, Бог себя отдает безоговорочно. Позже Спаситель сказал, что никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою отдает за друзей своих, за ближних своих. Вот воплощением своим Бог свою самую жизнь отдает за нас ценой телесной смерти Сына Божьего, ставшего Сыном Человеческим. Он себя отдает беззащитно, безоговорочно. Он себя отдает с тем доверием, на который способны только малые дети в нашей жизни. Только дети не знают, что над ними могут сотворить взрослые. А Бог знал, что над ним сотворят. И Он отдал себя на распятие. Он был изъязвлен за грехи наши, говорит Исаия пророк. И вот вопрос перед нами опять становится. Как мы относимся к этой любви Божией? Говоря об Иоанне Крестителе, Спаситель сказал, что вот он пришел в мир, и люди сотворили с ним так, как их произвол захотел. Поступаем ли мы так же по отношению ко Христу? Относимся ли мы бережно, трепетно, с благоговением, ужасом к тому, что в плоти Богом в Отце, нам показана самая природа и божественной, и человеческой любви. Такова ли наша любовь, ответная любовь к Богу, и такова ли наша любовь к тем людям, которых мы будто любим? Любим ли мы отдающиеся себя любовью или хищнически? Порабощаем ли мы дорогих нам людей мнимой своей любовью или открываем им путь божественной свободы? Вот вопрос еще перед нами. Нам может быть трудно решить, как мы отзываемся на божественную любовь, потому что часто нам думается, что да, мы достойно отзываемся, мы умиляемся, мы благодарим, мы трепещем. Но проба этой любви и нашего ответа на эту любовь, проба в том, как мы относимся к другим, какова наша любовь, похожа ли она на эту божественную любовь, явленную в Богом Владельце Христа, тех или нет. И чаще, конечно, приходится признаться, что нет, не так, не то. А вместе с этим, какой же плод жизни, если мы не научимся любить? Что остается от жизни, если любовь не вырастает у нас, не охватывает нас как пламя, не делает из нас нечто подобное ветхозаветной необходимой купине? Если мы превращаемся сами в пламень любви, то ничто с нами не может случиться, кроме того, чтобы превратиться в свое время в пепел. Не только телесный прах, но чтобы жизнь наша вся оказалась пеплом, была бы обессмысленна, оказалась бы бессодержанной. И еще хочу сказать одно, что открывается нам в Рождестве Христовом. Воплощается Бог. Но эти действия не односторонние. Это взаимодействие между Богом и тварью. Мы знаем о том, что по слову апостола, когда пришла полнота времен, Сын Божий стал Сыном человеческим. Когда настала полнота времен, то есть не тогда, когда произвольно Бог решил сотворить это дивное действие воплощения, а тогда, когда тварь созрела. И в этом отношении, по слову святого Григория Паламы, святого XIV века, воплощение было бы также невозможно без соизволения Божьей Матери, как без положительной воли Небесного нашего Отца. Не скажи она все, раба Господня, будь мне по слову твоему, то не совершилось бы воплощение. И поэтому так важно, когда перед Рождеством мы читаем родословную Христову. Он вкоренен в человеческую историю. И воплощение является как бы Божьим ответом на тоску всей твари, на плач земли, на зов: «Приди, Господи, приди к нам». Эти слова мы находим и в устах пророка, и в других местах. Приди, мы осиротели, мы потеряны в сумраке, мы заблудились, как овцы без пастыря. Приди. И в течение всей истории мы видим по этой родословной, как этот крик поднимался и из святых сердец, душ и жизней, из сердец и душ и жизни грешников, несмотря на греховность, тоскующих по потерянным раю, по потерянной любви, по потерянному Богу. Мы видим и праведников в этой родословной, мы видим и грешников. Общего в них одно – это чувство тоски по Богу. Это сознание, что как бы они ни были грешны, они Божьи. И что без Бога они жить.
Вы прослушали первую часть беседы высокопреосвященнейшего митрополита Суворовского Антония, посвященной церковным торжествам в начале новолетия, праздникам Рождества Христова, крещения и обрезания Господня. Эта запись сделана на приходе Владыки в храме всех святых и Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне 2 января 1988 года. Вторую часть этой беседы мы планируем транслировать в нашем эфире через неделю в это же время. Напомню, что пленку любезно передала редакции радио «Радонеж» президент Фонда духовного наследия митрополита Суворовского Антония Елена Садовникова. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суворовского. Литературная страничка продолжает этот час нашего вещания. У микрофона в нашей студии народный артист России Виктор Андреевич Никитин. Мы продолжаем знакомить вас, дорогие слушатели, с повестью Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом» и продолжаем чтение главы «Поездка в Саров и Серафима Дивеевскую обитель».
Нетрудно себе представить, как я провел весь последующий после этого события день в обители. Не шла на ум еда, я носился как на крыльях, боясь пропустить своим благоговейным вниманием все, что составляет святыню Дивеева. А святыня — это весь Дивеев и вся его святая любовь, которая прорывается, бьет ключом из каждого уголка этого удивительного места, из каждой кельи, из каждого ласкового слова, как самой игуменьи, так и всех виденных мною сестер. Незабвенно до конца моих дней мое полуторадневное пребывание в Дивееве. От каких тяжких и лютых спасет меня в дальнейшей жизни моей связанное с тобой воспоминание о твоей святыне, о твоей любви, дивный Дивеев. Вся батюшкина святыня в Дивееве, все полно им. Он невидимо здесь присутствует. Его присутствие до того здесь ощутимо, что невольно хочется спросить иной раз, как пройти к батюшке. Да спохватишься и вспомнишь, что его нет. Нет его родимого. В том облике, который доступен непосредственному общению. а все-таки его присутствию веришь и чувствуешь, что он недалеко, что здесь он бесценный. Эта тайна общения в Дивееве мира видимого с миром невидимым испытывалась не одним мною. Многие, бывшие в Дивееве, передавали мне, что и они ощущали близость к себе отца Серафима. Более простые сердцем встречали его преимущественно в том месте Дивеева, которое зовется канавкой Царицы Небесной. Даже вступали с ним в беседу, как с обыкновенным старцем-паломником. И только знаменательность встречи и часто чудесное исчезновение из поля зрения очевидцев давали разуметь, что встреча эта не была из числа обыкновенных. В храме, в котором дальняя батюшкина пустынька обращена в алтарь, в витрине хранятся его вещи, все, что после него земного осталось, и петрохиль его, поручи, крест медный, которым мать его благословила, отпуская в далекий монастырь, его лопатки, его полумантия, в которой он ходил постоянно, псалтирь его, который он всегда в мешочке носил за спиной с другими книгами Священного Писания, топорик, на который он опирался и которым работал. В алтаре за престолом у горнего места лежит камень, скорее обломок того камня, на котором, стоя на коленях, с молитвой мытаря на устах, он молился подряд тысячу ночей. Там же лежит отрубок с корнем того дерева, которое по молитве батюшки преклонилось в сторону Дивеевской обители, в обличение гонителей его усердия к дивеевским сестрам и неустанных его забот о них. Любовь, которую окружены эти реликвии, не поддается описанию. Во всем святое отношение к святыне. Пылинки не дадут сесть заботливые сестры. Сестра, показывавшая мне святыню, видя мое благоговение, со слезами на глазах покрыла меня и петрохилью батюшки и дала поцеловать его крест. Сам отец Серафим рукой своей послушницы благословил меня. Такое у меня было в эту минуту чувство. В келье матушки-игумени я познакомился со вдовой Николая Александровича Мотовилова, Еленой Ивановной, необыкновенно доброй, приветливой и бодрой старушкой. Удивительно прекрасна старость в Дивеевской обители. Матушка-игуменья, показавшаяся мне женщиной средних лет, родилась, оказалось, в 1819 году. Елена Ивановна немногим ее моложе. Но какая бодрость движений, твердость походки, почти юношеский блеск глаз. Елена Ивановна, современница отца Серафима, видевшая его, слышавшая его речи, она — живая летопись монастыря. Я был по ее приглашению у нее в келье и не мог не изумиться богатству ее памяти и живым рассказам о прошлом и настоящем Дивеева. «Все у нас, — рассказывала мне Елена Ивановна, — делается в монастыре батюшкой и отцом Серафимом. В трудные минуты монастырской жизни все на него одного надеются и на его молитвы к Царице Небесной. Уж это как батюшка укажет, — говорит в таких случаях игуменья. И батюшка действительно указывает. Смотришь, или чудом все устроится, — или доброго человека Господь пришлет на выручку обители из затруднения. Вот теперь большая скорбь у нас. Колокольня наша, 40 сажень высоты, стоит неоконченная. Строил ее наш епархиальный архитектор. Да, Господь попустил такому греху случиться. Этот архитектор колокольню-то выстроил. Да нынче весной возьми, да убей свою жену. Над ним суд назначили. А к нам прислали нового. а новый нашел, что колокольня в черне уже совсем отстроенная, неправильно выстроена. Наклон будто имеет опасный, и прекратил работы. Было бы, кажется, над чем задуматься и чему огорчиться. Небогата наша обитель капиталами. Живем сами день за днем верой в отца Серафима. Доложили матушке-игумене. Видно, так батюшке отцу Серафиму нужно, только и сказала наша матушка. Теперь повесили в середине колокольни отвес, и мы все ждем, каково будет распоряжение отца Серафима. Нам говорят, сломать заставит вашу колокольню, а мы веруем, что выйдет от батюшки распоряжение для славы Божьей и пользы обители. Вы знаете, в Дивееве, где чему быть, все намечено было батюшкой еще при жизни, хотя телом своим он никогда в Дивееве не бывал. И все с необычайной точностью исполняется по его указанию. В эпоху дивеевских смут, когда монастырю, казалось, грозило распадение, в точности по батюшкиному предсказанию, когда в дела монастыря вмешивались люди, стремившиеся изменить все батюшкины предначертания, те же люди против своей воли исполняли волю и указания батюшки, шли против него, а делали по его. Теперь в обители 950 сестер. А средств к существованию немногим разве больше, чем было, когда сестер 30 едва не умирало с голоду, и тем не менее обитель процветает. Мы уже привыкли к чудесам, но и мы иной раз удивляемся, откуда что берется, откуда берется это изобилие всего и материального, и духовного. У нас все свое, свои живописные, свой кирпичный завод. Сами свечи делаем. Нет, кажется, отрасли монастырского хозяйства, которая бы не производилась своим монастырским трудом на нужды обители. Хорош ведь наш собор. Он почти весь труд сестер наших. Дивен наш отец Серафим. Да, дивен батюшка. Когда я читал его жизнеописание и историю Дивеева, свидетелей, начала которой еще много в живых, в обители, кроме Елены Ивановны, я видел двух монахинь, современниц блаженного старца, мать Ермионию и мать Еванфию. Я не мог все-таки себе представить всей силы чудес отца Серафима. «Хочу теперь я показать вам, — сказала Елена Ивановна, — всю свою святыню, которая пока еще у меня хранится. Ведь вы знаете, чем был для моего покойного мужа отец Серафим. Батюшка очень его любил. Долго мой муж упрашивал отца Серафима позволить снять с него портрет. И только после неоднократных и долговременных настояний батюшка согласился. Вот этот-то его первый портрет я и хочу показать вам. Он необыкновенный. Иногда он сурово смотрит, а иногда улыбается. Да так приветно! Вот, сами увидите. В моленной Елены Ивановны над небольшим столиком на стене я увидал этот портрет. Смотрите, смотрите, улыбается. Да еще как улыбается! Лицо, прямо обращенное ко входящему, улыбалась такой улыбкой, что сердце светлело, глядя на эту улыбку. Столько в ней благости, привета, теплоты неземной, доброты чисто ангельской, и улыбка эта не была застывшую улыбкой портрета. Я видел, что лицо все более и более оживлялось, точно расцветало. Что-то упало к моим ногам, и у ног остановилось. Я вздрогнул от неожиданности. Смотрю, у моих ног лежит апельсин. Не придавая ему значения, я наклонился, чтобы поднять его и положить на стол под изумительным портретом. Елена Ивановна меня порывисто остановила. «Не кладите апельсина на стол, он ваш, его вам сам батюшка дает». Я недоумевающе взглянул на Елену Ивановну. Как ни был я подготовлен к чудесам Дивеева, восклицание Елены Ивановны показалось мне странным. Я так подумалось мне, во всем можно усмотреть чудо. Нехорошее чувство зашевелилось во мне. Ваш он, я вам говорю, вам его батюшка дает. Чему вы удивляетесь? Ведь не воплотиться же для вас отцу Серафиму, чтобы из рук в руки дать вам этот апельсин. Неужели же можно назвать в наших местах, где мы все живем и дышим отцом Серафимом, случайностью это падение апельсина со стола к вашим ногам? Ведь вы и близко-то к столу не подходили. Я вам сейчас скажу, как попал ко мне этот апельсин. 22 июля на Марию Магдалину наша игуменья именинница. Из ее рук я получила его. Несу его домой, да думаю, кому мне его дать? И как все у нас делается по благословению отца Серафима, я положила апельсин под его портрет, да и говорю, ты уже сам дай его, кому захочешь. Надо же вам было приехать сюда за 1000 почти верст, чтобы в день батюшкиного праздника этот апельсин со столика свалился к вашим ногам. Как же он не ваш? Как же это не сам отец Серафим вам его дарит? Я не стал противоречить. Нехорошее чувство сменилось светлой радостью веры, начавшей было колебаться. На этом, однако, не кончилась моя незабвенная встреча с дорогою Еленой Ивановной. Продолжая наш разговор с ней, я рассказал ей о знаменательном сновидении моего знакомого. Поведал о своем сне перед своим отъездом в Саров, о том, какая была виденная мною во сне икона. Вы не помните, в ночь на какое число вы видели ваш сон? В ночь с 18 на 19 июля. Знаете ли вы, что за день 19 июля? Нет, не знаю. Это день рождения отца Серафима. Вы посмотрите только, под каким руководительством вы находитесь. И как необыкновенно и знаменательно все с вами совершающееся. Для чего-нибудь важного привел вас к нам батюшка. Меня это до того поражает, что я хочу подарить вам великую святыню, доставшуюся мне от покойного моего мужа. Возьмите себе эти три камешка. Это осколки того камня, на котором отец Серафим молился 1000 ночей. Большой осколок этого камня хранится в алтаре, а эти от того же осколка. Пусть они останутся в семье вашей, как благословение отца Серафима. Спаси тебя, Господи, родная. За 800 слишком верст не всякий может из наших мест собраться на поклонение твоей святыне, благословенный батюшка. От Елены Ивановны по святыням монастыря моей путеводительницы вызвалась быть одна наша орловская старушка-помещица, временами живущая в Дивееве, хороший и исполненный любви и веры человек. Мы с ней знали друг друга понаслышке. Не ожидала я встретить здесь представителя вашего рода. Почему так? Да родня-то вся ваша всегда были народ передовой. Такое отжившее учреждение, как монастыри, как будто непоказанное для вас место. Чего не бывает на свете. Знаете, Бог, и где же хочет, побеждается естествачин. Надо думать, что побежден моего естествачин. Слава Богу! Я грешница, когда мне о вас сказала матушка-игуменья, не без некоторого сомнения отнеслась к вашему паломничеству. А какое же сомнение? «Да всякие бывают сомнения», — уклончиво ответила мне моя собеседница. «Хорошо, что теперь могу сказать, слава Богу». Я не стал допытываться. Человеку свойственно ревниво оберегать свою святыню, свой бисер, от тех свиней, которых так много теперь развелось на белом свете. Горькая, но, к сожалению, своевременная подозрительность. С этой моей путеводительницей я посетил и обеих современниц отца Серафима, мать Еванфию и мать Ермионию. Они все в прошлом, эти две божьи старушки. Но прошлое это до того живо в их воспоминании, в их одушевленных рассказах, что невозможное становится возможным. Само время кажется остановившимся, прошлое — настоящим. И хочется от всей души воскликнуть: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Прошлое старушек — это настоящее и будущее Дивеева, исполнившееся и исполняющееся предсказание отца Серафима о будущем этого последнего жребия Царицы Небесной. Еще многого необыкновенного и важного для верующей души вы не успеете увидеть в Дивееве. Надо здесь пожить и не день, и не два, чтобы проникнуть во всю дивеевскую глубину, обнять дивеевские чудеса. И все-таки, кажется, сколько ни живи, всего не обнимешь, сказала мне моя спутница. А вот по канавке пройти вам необходимо. Возьмите четки вот у этой послушницы и пойдемте вместе. Я исполнил эту великую обязанность, заповеданную дивеевскими преданиями. Канавка эта выкопана по указанию отца Серафима дивеевскими сестрами еще при жизни батюшки. Ей отец Серафим придавал необыкновенное значение. Сам никогда в Дивееве не бывший, и заглазно планируя будущий обитель, он отметил то место, где явившаяся ему в видении Матерь Божия обошла ту часть монастыря, до которой во времена грядущие не посмеет коснуться рука Антихриста. Канавка — то самое место, где прошли стопочки Царицы Небесной. Идет она неправильной фигурой, приблизительно четыреугольником, и верующие должны ее обойти с молитвой Иисусовой и Богородицы, прочитав их полтораста раз. С последним ударом заступа, закончившим рытье канавки, отлетела в сорове душа отца Серафима из того, что он называл своею грешную плотью. Помнится, Алексей Сергеевич Суворин когда-то описывал свое видение усопшего Федора Михайловича Достоевского. «Мне врезался в память загробный ответ Федора Михайловича, который он дал на суворинские сомнения о том, что нас ожидает там. Умри прежде, тогда перестанешь сомневаться. Вера для жизни — все. А веровать можно, или, со слов Божественного Откровения, если не будете, как дети, не внидите в Царство Небесное, или с примера святых Божиих подвижников, подкрепленного их чудесами и их боговдохновенными речами. Кто внимал житиям святых, тот знает изумительное согласие их свидетельских показаний о недоступном пока для нас мире сверхчувственных явлений». Современное неверие стремится умалить значение слов святых, их власти над покорившейся им природой земли и человека. Оно утверждает, что наслоение всевозможных суеверий исказило будто бы слова и действия Божьих угодников. Неужели же при живых еще свидетелях подвига отца Серафима возможны такие наслоения? Эти многочисленные свидетели так чтут его святую память, что ни себе, ни другим не позволяют ни прибавить, ни убавить чего-либо из святых своих о нем воспоминаний. Надо видеть их, надо слышать их речи, как видел и слышал я, чтобы понять, какое богохульство заключено в малейшем к ним недоверии. К чудесам Дивеева надо отнести и жизнь его блаженных, несущих на себе тяжкий для многих неизъяснимый подвиг юродства Христа ради. несколько лет тому назад скончалась изумительная по своей прозорливости и другим духовным дарам блаженная Пелагия Ивановна, несшая свой нечеловеческий подвиг по благословению отца Серафима. На небесах в книгах ангельских записано, сколько человеческих душ спасено этим вторым Серафимом. Ее преемственно сменила и теперь еще живущая в Дивееве так называемая Паша Саровская. Ее я видел мельком, не без тайного жуткого страха, на крыльце ее кельи. Когда я заходил к ней, она легла отдохнуть и никого к себе не допускала. Я мог только войти в ее комнату, всю увешанную иконами, и помолиться. Блаженная лежала за ширмочкой. Я слышал, как она точно в забытьи шептала: «Божечки, свечечка, божечки, свечечка, божечки, свечечка». Кому относились эти слова? И в чем заключался их таинственный смысл, для меня осталось непонятным. Конечно, вторую ночь, проведенную мною в Дивееве, я заснуть не мог. Какой-то безотчетный страх напал на меня. Что-то грозное и страшное чудилось мне в каждом едва уловимом шорохе, в таинственном дыхании лунной ночи, в бледном полумраке моей комнаты. По коридору гостиницы бесшумно летала испуганная большая летучая мышь, точно выходец из неведомого зловещего мира. Изредка толкаясь о потолок и шлепаясь при своем падении на пол, она тем еще больше раздражала мои натянутые нервы. Едва приподнялась для меня завеса чудесного, а человеческий организм уже не был в силах выдержать наплыва неизведанных, полных тайны впечатлений. Вот почему нам здесь открыто, как сквозь тусклое стекло, в зерцале или гадании. Не то будет там, лицом к лицу. Велика и дивна премудрость Божия.
Вы прослушали очередной фрагмент из повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Читал народный артист России Виктор Никитин.